Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию Светлого радио. Здесь дорогой собеседник, клирик Иваново-Вознесенской епархии Иеромонах Макарий Маркиш. Еще раз добрый вечер, отец Макарий.
Добрый вечер. Продолжим наш серьезный разговор.
Я Александр Ананьев. Для тех, кто к нам только что присоединился, напомню, что британские ученые выяснили, что третий понедельник после Рождества есть, по их мнению, самый унылый день года. Этим фактом я изрядно позабавил отца Макария.
Ну, я даже огорчил, что даже на британских островах такие...
Простите
странные
меня,
люди.
Отец Макарий, что я вас огорчил.
А нет, они, видите, наверное, просто финансирование своего университета должны получать. Им нужно какую-то чушь им подсыпать.
Ну вот, тем не менее, знаете, самый счастливый день, по-моему, даже отмечается в некоторых странах. Что, наверное, не так уж и плохо.
«Сей день, Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в Онь», в него, в этот день. Так вот, «сей день» — это каждый день.
Мой любимый день – это сегодня, как говорил Винни-Пух.
Ну, в общем, он тоже с Британских островов родом, в отличие от тех лжеученых, очень серьезно рассуждает.
Как переводится уныние на английский язык?
Despondency.
Не sadness?
Despondency. Sadness – это скорее...
Просто печаль.
Да, грусть даже, может быть, sad. Гораздо шире. Despondency – это, видимо, латинское... фраза, латинское слово. Despondent, значит, да.
Но вот вот одно слово, да, то есть максимум два.
Ну, дело в том, что это специфика английского языка. Там, где в русском одно слово с суффиксами, префиксами, всякими вариациями грамматическими, морфологическими, там в английском будет десятка или больше очень всяких слов, хитрых слов, больше половины из которых вообще неизвестны обычному говорильщику.
Понятно. А у меня... отец Макарий, совершенно другие, другие теоретические выкладки. Смотрите, у меня есть ощущение, что в английском языке слов, описывающих уныние, их чрезвычайно мало. Тем временем в русском языке, посудите сами, тоска, отчаяние, печаль, грусть, скука, упадок духа, задумчивость, меланхолия, хандра, безотрадность, удрученность, угнетенность, ипохондрия. Слов чрезвычайно много.
И в нашем тоже их достаточно много. Я просто скажу вам, ну, должен сознаться, что вот, если меня сейчас попросят по-английски привести такой же ряд, ну, вряд ли я смогу это сделать. Но они, безусловно, есть. Надо взять, открыть так называемый тезаурус, роже, тезаурус, тезаурус, роже, там они будут в избытке.
Так к чему
но
это
вот
я
вот
веду?
Слова, которые вы упомянули, все-таки они имеют коннотации, это другие. Особенно задумчивость, мечтательность там или что, совершенно другие качества. Уныние, паралич воли, вы понимаете, друзья мои, вы, Саша, в первую очередь, мы говорим и интересуемся не словами, а реальностью за словами. Слова нам помогают в реальности открывать, как такие дверцы. Нам нужно увидеть реальность. Реальность уныния – это паралич воли. Это отсутствие деятельности волевого начала в личности человека.
Но, как мне кажется, все те приведенные мною слова, найденные в словаре синонимов, я далеко не ходил. Они так или иначе парализуют волю. И это просто разные оттенки, 50 оттенков серого уныния. К чему это я? Я, на самом деле, вел немножко к другому. Нет ли у вас ощущений, как у человека, знакомого с разными культурами? Нет ли у вас ощущения, что уныние — это такое свойство русской души?
Избавь Бог. Избавь Бог. Ну, оно может быть свойство не столько русской души, сколько какого-то промежуточного переходного состояния, в котором наша страна и наш народ находятся вот...
ну, последние 2000 лет?
Нет, не 2000 лет, а все-таки последние 25-30. Понятно, да, почему? Вот эти потрясения, которые мы пережили, даже не в 20 веке, а начиная с... когда революционная катастрофа готовилась, нагнеталась, как нарыв нагнетается, потом нарыв этот раскрывается, изливается гной, заражается вся, как сказать, вся национальная ткань, тело нации, душа нации заражается этим гноем. Начинаются все эти несчастья, война страшнее, война сначала гражданская, потом другая страшнейшая война. потом какой-то период стабилизации, и потом, наконец, вдруг Господь дает путь к исцелению. Вот в этот вот момент, 90-е годы, да, может быть, вот это вот качество как-то поразило русскую душу. И до сих пор после действия какое-то остается до настоящего дня. И даже кое-кто, быть может, на этом еще и спекулирует уже в контексте политической борьбы. Вот. Вместо того, чтобы делать дело, сидеть, значит, на седалище и рассуждать о своем унынии. Это уже вопрос политический, который, наверное, нашей радиостанции здесь не присущ. Правильно я говорю, да?
Да-да-да.
Об этом не надо.
С тем, что уныние свойственно русскому человеку, как о том свидетельствуют, между прочим, приведенные вами недавно классики, в том числе Островский, Чехов, Тургенев.
О, ну видите, в чем дело. Эти классики свидетельствовали о неких фактах жизни, а не о их типической оценке или их типическом воздействии на душу человека. Если мы возьмем, там, не знаю, те же самые, вот, ну, самая так, типичная картинка – это «Три сестры». Или «Вишневый сад». Вот «Вишневый сад», лучше «Вишневый сад». Вот Лопахин. Уныния нет. Эти несчастные, значит, владелицы «Вишневого сада», как ее зовут, я уже забыл, вот она несчастная душа. Но она в самом деле, как все там, значит, падает, как это между пальцев все проваливается. Но можем ли мы отождествлять это состояние с русской душой? Я сказал, Лопахин, я отождествляю с русской душой. Конечно, там уныние. Дельный человек. Вырубить этот сад, как известный, так сказать. Построить дачи. Прекрасно.
Я пару дней назад перечитал Дубровского, но там же все в унынии. Все, кроме откровенных мерзавцев. Вот. Поэтому мне почему-то показалось, что уныние – это такое свойство русской души. Я очень рад, что вы меня несколько развеяли в этом отношении.
Капитанскую дочку возьмите вот соседней буквально.
Конечно, конечно.
Ну, что ж там, где-то, ничего подобного. Ни история России, ни русская литература и персонажи. Я вдруг вспомнил Чичикова лично или Хлестакова. Вот. Нет, я с этим бы готов был спорить, но вместо того, чтобы спорить, лучше увидеть, откуда, так сказать, произрастает это качество и какой оно имеет связь с русской историей, историей внешней, историей духовной, историей сознания, историей русского, так сказать, национального духа. Да, мы видим ее. Основание есть. Вот эти страшные, как бы сказать, каток, бульдозер, который терзал русскую жизнь последние сколько-то, немало лет, не 2000 лет, но, вы знаете, вот если так совсем исторически говорить всерьез, то с момента раскола, с момента 17 века, вот тут действительно, если вот это взять последние 300 лет, действительно, да, тут вот можно проследить такие раны, травмы, которые вот к этому вот приводили. Триумф, мы можем сказать так, вот, ну, до раскола, что это победа над смутой. Уничтожение той страшной заразы, которая терзала и готова была уничтожить нашу страну и вообще наш мир, российскую жизнь, Московское княжество и будущую Россию в начале 17 века, победа над ней. Вот, и дальше откат произошел, как сказать, реакция, раскол, и начались неприятности. Вот отсюда можно проследить, да, увидеть, но это болезнь, понимаете? Вот если человек болен, ему не говорят, знаешь, это твоя природа, вот это у тебя туберкулез, это ты такой должен быть. Нет, это твоя болезнь, которую тебе надо преодолеть. Через туберкулез человек лечится долго. Нация лечится от своих грехов, от своих страстей, от своих страданий, своего уныния еще гораздо дольше, чем личность. Но, по крайней мере, мы можем твердо сказать, что это не присуще нации. Это внешний, вредный, какой-то вредный агент. Агент, ну не агент, не агент 007, да? А действие, которое эту на нацию, национальный дух терзает. И вот, да, вот, пожалуй, что с середины 17 века какие-то разные формы. Как бы туберкулез тоже сначала где-то что-то, а потом открытый процесс начинается. А потом все-таки вкололи ему антибиотики, и начинается выздоровление.
Я не могу представить себе, отец Макарий, ну, пятилетнего малыша в унынии. Я не могу представить себе, простите, вас в состоянии уныния. Но при этом я могу представить себе взрослого человека, себя, например, в состоянии уныния. Откуда оно берется? В чем его духовные корни вот этого состояния?
Здесь как-то более-менее однозначный ответ. В других каких-то утратах, дефектах, потерях, грехах. Мы вспоминали с вами обжорство, пьянство, сексуальные дела. Типичнейшая картина. Ну, дальше просто трудности внешние, хозяйственные, неспособность там, не знаю, содержать себя, свою семью.
Слушайте, по-моему, мы сейчас нашли удивительный рецепт. Не греши и не будешь унывать?
В общем, да. Это вообще рецепт самый универсальный. Даже тут и уныние можно не упоминать.
Просто а если вдруг на тебя напало уныние, давай посмотрим, что ты делаешь
нападает,
не так?
Оно не нападает, понимаете? Когда мы говорим «напало уныние», это как-то напало настроение. Человек работал, вот у него там платит он по кредиту за квартиру, что-то еще. И вдруг раз, компания, где он работал, разорилась. Ну и что?
Я знаю очень много молодых, прекрасных, состоявшихся там девушек, женщин, мужчин, которые делают все правильно, которые ездят да. утром на работу, вечером возвращаются да. домой на работу, они ездят, чтобы оплатить ипотеку, да. В которой они взяли квартиру, да. обеспечить да. своих детей. Да. Вот они ездят по кругу, пытаются, конечно, выбраться из этого круга, получается не всегда. Но вот это вот туда-сюда, езда из одной бетонной коробки в другую, рано или поздно ввергает их в состояние уныния. Они садятся перед компьютером и в свои социальные сети пишут откровенно и просто. Ребят, мне плохо.
Все-таки это вот мы с вами проводили разницу между унынием и депрессией. Ну, скорее, это все-таки симптомы депрессии. Усталости, скуки, там, не знаю, каких-то неудач, неурядиц. Уныние было бы у человека, который, вот как вы говорите, ездит, и вдруг теперь, оказывается, платить нечем, и угу. впереди какие-то крупные, очень серьезные потери. Болезнь, не знаю, там, своя, близкого человека. Вот я говорю, утрата возможности, утрата заработка, что-то еще. Вот здесь мы видим уныние, когда у него опускаются руки, понимаете? Угу. Вот эта метафора опускания рук, вот она характерна для уныния. Те люди, которые ездят по кругу, потом вечером нечем заняться, они садятся за компьютер, начинают писать всякие вздор в интернете, у них нет уныния, у них нечем заняться. Им нечем заняться. Вот. Я им сочувствую. Я не хочу говорить ничего такого плохого. Но и такому человеку нормальная исповедь или нормальная беседа с психотерапевтом, и, может быть, и то, и другое, может быть, и даже медикаменты какие-то, почему бы и нет, если это усталость, если это реальный, действительно, износ идет, так сказать, организма, то почему не попить там какие-то общеукрепляющие или, может быть, и неврологические какие-то средства? Поможет.
Я очень рад, что вы заговорили об этом, отец Макарий. Я вновь возвращаюсь к списку семи смертных грехов. Гордыня, зависть, гнев, алчность, обжорство и, внимание, лень. Я, готовясь к программе, выяснил, что многие связывают, ну, если не все, связывают уныние именно с ленью. Его называют злом разленения.
Может статься, что почему вы не нашли уныние, потому что в том списке, который вы читали, просто это стояло как синоним.
Лень.
Да, слав. Не исключено, и даже, скорее всего, так и есть. Лень, бездействие, вот оно и будет унынием. Интересно сейчас, знаете, что я вспомнил? Удивительную одну вещь. Вот она может быть полезна вам и слушателям. Угу. Вот у нас начинается скоро Великий пост. Мы читаем молитву Ефрема Сирина. «Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне». Так вот, к своему удивлению и даже огорчению я обнаружил, что уныние... это, ну, я не знаю, откуда оно там взялось. Нет, в оригинале там нет уныния. в греческом тексте, я не знаю, это надо говорить уже со специалистами по истории литургии, но если я возьму просто греческую молитву Ефрема Сирина, которая всюду существует, там нет уныния. Пневма аргес перергес. Они, как это сказать, накоренные слова. Аргия, аэргия, бездействие, праздность. Угу. А дальше на месте уныния стоит перергия, то есть суета. Пустая работа, пустая какая-то суетность. Угу. Вот, если бы мне пришлось переводить, я действительно греческий-то не знаю так, но вообще похоже, что дух праздности, суетности. Любоначалье празднословие не дашь мне.
Потрясающе.
Вот. Откуда нам уныние взялось? Ну, кто-то поставил. Думает, что это, может, лучше звучит, или так правильно, дидактически, чтобы люди знали, чтобы люди молились, чтобы у них не было уныния, ну, мало ли. Но первоначально это праздности, суетности.
Ну, это же меняет смысл, действительно.
Ну, как, значит, как это сказать, ошибочных действий. Нет, меняет смысл в каком смысле? Вот как мы с вами обсуждали. Чем заниматься? Праздность, вообще бездействие. Или, наоборот, пустая какая-то суета. И то, и другое вредно. Не нужно мне ни того, ни другого. Господи, огради меня от этого.
Угу, угу, угу.
А уныние... Уныние – это больше мое состояние. Действительно, уныние как-то... Вот это опускание рук в каком-то смысле приходит извне. От меня не зависит от моего сказать, волеизъявления. Я не могу сказать, все, я теперь не буду больше унывать. Я могу сказать, я не буду больше лениться, я встану и пойду. Пойду работать. Мне предлагают работу, и дают, возьму и буду трудиться. Это я могу сделать. А сказать, что я теперь не буду больше уныния, у меня не будет, у меня теперь воля будет живая, действенная. К сожалению, не получается. Поэтому, может быть, наш русский вариант «Дух уныния не дашь мне», он, может быть, более, ну, как сказать, аскетически правильный. Быть может, не знаю.
Ведь, кстати, первоначально, изначально в оригинале эта молитва адресовалась именно монашествующим.
Ну, Ефрема Сирина, трудно сказать, понимаете, Ефрем Сирин, персонаж 4-5 века, как-то... Все эти молитвы, кроме... очень небольшого количества. Когда говорят, вот, молитва Василия Великого. Угу. Еще бабушка надвое сказала, какое отношение имеет Василий Великий к ней. Иногда, кстати, вот Василий, ты не случайно вспомнил, вот литургия Василия Великого, там его анафора, вот самый текст литургии, он ближе действительно к... Больше оснований считать, что это принадлежит ему. А во многих других случаях прошло 1500 лет, кто там эти молитвы менял как.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш разговор в рамках «Светлого вечера». Я продолжаю задавать вопросы неофита клирику Иванова Вознесенской епархии иеромонаху Макарию Маркишу. И вновь обращаюсь к бесценному опыту и результатам деятельности британских ученых, отец Макарий. Но я шучу, на самом деле, просто ученые, которые работают по разным методикам, исследуют людей, они приводят, независимо от того, по какому пути они идут, один и тот же факт. По всему миру от уныния страдает 20% людей.
Депрессия, наверное.
Вот указано уныние. Депрессия – это все-таки клинический случай. А уныние – это скорее эмоциональное состояние, состояние подавленности, состояние, когда опущены руки, состояние, когда вместо того, чтобы сделать что-то доброе или там сходить куда-нибудь, ты просто садишься на диван, опускаешь руки, смотришь в одну точку, в телевизор, забыв, что он даже не включен еще ни разу, сидишь и понимаешь, что тебе ничего не хочется, тебе никуда не хочется, тебе ничего не надо. Вот если бы нас здесь было пятеро, вот нас сейчас четверо, мы здесь в студии, вот за стеклом у нас наши прекрасные коллеги. Вот если бы нас здесь было пятеро, с большой долей вероятности один из нас был бы в состоянии уныния.
Не знаю. Понимаете, тут мы опять перелезаем на терминологию, связанную с настроением, с... как сказать, тонусом, что называется, душевным, с энергичностью. Вы вот всегда давайте стараться видеть какие-то конкретику. Как говорил Гегель где-то, истина всегда конкретна, даже самая абстрактная истина имеет конкретную реализацию. А по Аристотелю никакая сущность не существует, невозможно без апостаси.
То есть вы хотите, секунду, вы хотите сказать, что уныние не существует?
Нет. Я хочу сказать только, что давайте пытаться понять, вот говорить о каких-то вещах на практических, конкретных реализациях. Вот вы в начале передачи говорили о человеке, который работает в городе Москве, платит с кредит по ипотеке, зарабатывает деньги, делает что-то, ну, условно говоря, полезное. Это трудно. Как она, езда на работу изматывает. Если он ездит на машине, он сидит в пробках. Если он ездит в транспорте, его там тоже жмут локтями. Сейчас, кстати, не очень жмут, вот между прочим. Я же по Москве езжу последний, я вспоминаю свои детские годы, юношеские, когда гроздьями висели на дверях автобусов, и всякие были не совсем приличные анекдоты на эту тему. Я что-то не вижу такого. Нету, Москва выросла с огромной силой, и все такое. Ничего подобного, никто не висит гроздьями, никого не пихают локтями под ребра и в разные другие места. Не очень прилично.
Все, отец Макай, если я встречу того пятого из нас, который страдает унынием, я ему скажу все. Поговори, друг мой, с отцом Макарием. Вот и всякое уныние у тебя уйдет, как не было его, потому что он умеет видеть хорошее во всем.
Ну, смотрите, нет, все равно трудно. Это трудно, это тяжело. И вот этот человек, этот вот конкретный, как сказать, наш представитель, о котором мы говорим, да, он или она чаще, наверное, да, чаще она, вы правильно сказали, которая трудится. Может, это одинокая мать или женщина, которая хотела бы выйти замуж и не вышла. Вот в таком состоянии вот она действительно будет испытывать какие-то симптомы уныния или депрессии. Тут уже, значит, вопрос терминологии. Будет писать, жаловаться своим подругам или вообще всему миру, что ей плохо, что ей трудно, что ей тяжело, что ей некуда податься. Ну, да, спорить с этим или осуждать и говорить, что ты такая-сякая, ну, как это, жиру бечешься, как иногда у нас говорят, совершенно неправильно, естественно. Нельзя так делать. Но мы говорим с вами уныние, следствие греха, паралич воли за счет того, что человек не способен ничего делать, его греховная какая-то страсть его овладела им. Не относится к такой картине. Нет, у нее нет греховной страсти. У нее есть... Возможно, скорее всего, не есть пустота, некий вакуум, неспособность обратиться к Господу, отсутствие религиозной веры, отсутствие религиозного опыта. Вот это, скорее всего, такого персонажа есть.
Вы знаете, портрет той девушки, которую я нарисовал, да? Он, увы, реальный, и да. эта девушка воцерковленный, верующий, глубокий человек.
Если она верующая, то с ней, может, ей есть помощь. Вот помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Она эту помощь должна получить. Ее проблема в том, что она помощь не получила. Помощь идет, примерно как мне прислали денежный перевод, а я его не обналичил. Он лежит где-то на почте и ждет, пока я получу.
Какой блестящий пример.
Вот что с этой девушкой происходит. Если она действительно имеет религиозные устремления, религиозную веру, религиозный опыт, она может получить эту помощь. Это не значит, что избавление от уныния, о котором мы говорим. Помните, начали разговор, что у монахов есть, монахи-то вроде самые такие, близко к Богу стоящие люди, а у них уныние не всегда помогает, не всегда можно, это, не всегда эта помощь бывает достаточно, я не совсем верно сейчас говорю, не всегда она приводит к мгновенному избавлению от уныния. Она может вести человека в правильном направлении. Но в вашей ситуации избавление ближе, конечно же. Конечно, ближе. Потому что в силу большей вариабельности, больших возможностей, которые это житель города Москвы, жительница города Москвы имеет.
А у вас есть какой-то вот ваш личный, я, может быть, даже не просил бы вас раскрывать вот этот вот рецепт. Mm-mm. Вот вы почувствовали себя вот в этом состоянии. Руки опустились, стало тяжело как-то на душе. Вот пришло то, что мы называем унынием, как это часто бывает с нами. Вот прежде чем мы будем советовать что-то вот той самой очень конкретной девушке, которая испытывает это состояние, у вас есть ваш собственный рецепт? Может быть, выспаться? Или, может быть, позвонить кому-то особенному и поговорить?
Нет, я вам скажу от себя и одновременно, и в качестве совета вот этой вот... Ну, это, я не знаю, условно говоря, во множественном числе, лучше этим людям. Идите в церковь, исповедуйтесь. Идите на исповедь. Раскройте душу перед Богом. ну, в присутствии такого священника. Желательно, конечно, это вот тройственный такой союз. Бог, кающийся и священник. А вот в этой троице, в этой тройке удастся, скорее всего, то есть практически да, всегда получить вот эту помощь. Как раз то самое почтовое отделение, где лежит почтовый перевод. Замечательно сказал отец Геннадий Фаст, слушал недавно его проповедь, беседу точнее. По-разному священник на исповеди дает разные советы людям. Как-то. А он говорит, я исповедовал одну женщину, она что-то говорила. Я что-то вставил, какую-то реплику. Она говорит, батюшка, не мешайте мне исповедоваться.
Ну, это же прекрасно.
Ну, бывает, понимаете, иногда уже священник смотрит, слышит, что говорит этот кающийся. Но если он явно мимо цели бьет в своей исповеди, ну, пытается поправить, как-то его подправить. Но тем не менее, по большому счету, очень правильно и здорово. Да, исповедуйтесь перед Богом. Ну, и вы и от него непосредственно сверху и сбоку от вашего партнера по исповеди, священника, получите какие-то верные, и, так сказать, ну, почтовые переводы те самые. Не значит, что вас полностью поправят ваше финансовое положение, но...
Обналичите ту помощь, которая к вам уже пришла, просто вы ее еще не коснулись.
Совершенно верно.
Завершая наш разговор, я хочу резюмировать, может быть, и по-неофитски категорично, как это часто бывает. Мы касались с вами немножко вот того, что я хочу сказать, но не произносили это в столь жесткой форме. У меня вот последний даже не вопрос, а такая сентенция из трех слов. «Унылый значит неверующий».
Боюсь, это, конечно, звучит звонко, хорошо. Но очень, уж помните, мы с вами как-то говорили, что неосуждаемо.
По-фарисейски.
Боюсь такое осуждение вывести, боюсь. Похоже, я бы так сказал, унылый, значит, в опасности терять веру, или, быть может, ее и никогда у него и не было, тоже мало, разный бывает унылый, разный унылый. Но опасность, это подошел к краю, вот это факт. Вот это факт, действительно.
Но как можно приуныть в близости с Богом?
А близость, ее надо... Это, понимаете, эта близость с Богом, она двусторонняя. Это всегда синергия. Как мы с вами эту метафору-то поймали. Перевод пришел, ну, а я вот не дошел до почты. Я знаю, что он там где-то лежит, но я не добрался еще до него. Да, что мне говорили, что он есть там, но я вот все еще не обналичил. А ведь, да, как это сказать, месяц пройдет или сам 3 недели, и перевод-то обратно отошлет, и не получу уже тогда. Вот почему опасность.
Я вам одно скажу, отец Макарий. Если утверждали ученые, что третий, мол, понедельник после Рождества есть самый унылый день в году, вы сделали его маленьким праздником, за что огромное вам спасибо.
И вам спасибо, дорогие друзья, дорогой Александр, за этот серьезный и полезный очень разговор, в том числе и для меня самого.
Спасибо вам. Вот всю эту тоску, отчаяние, печаль, грусть, скуку и унынию, и лень, конечно же, которая часто сковывает нас, заставляет сидеть на диване, отбрасывайте, друзья. Помощь, она не просто придет, она уже пришла. Спасибо вам за эту метафору. Вот теперь каждый раз, когда вот у меня будет ощущение, что ну а что делать-то, ну а вы... Помощь есть.
Вы женатый человек, чего вы жалуетесь-то?
Ох, не знаете вы меня по утрам, отец Макарий.
Ну, ладно,
жена может вам немало рассказать о том, что такое уныние и клинические симптомы уныния по моему утреннему состоянию. В любом случае, не забывайте о том, что помощь, она не просто близко, она вот у вас уже есть. Просто сходите ее и получите. Сегодня об унынии и депрессии с вами беседовал клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Спасибо вам большое, отец Макарий. Я Александр Ананьев. Встретимся ровно через неделю. И это, не унывайте там. Всего вам доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».